Джек Вэнс. Узкая полоса. Два нерва замкнулись друг на друга в центре мозга Эрна, и он, отделившись от темноты и тесноты, обрел способность воспринимать окружающий мир. Ощущение было не из приятных. Напрягаясь изо всех сил, он распирал оболочку, наталкиваясь на сопротивление со всех сторон, кроме одной. Он брыкался и бился головой, и вот образовался разрыв. Напряжение слегка ослабло, Эрн извернулся, царапая пленку, рванул еще раз и неожиданно наткнулся на что-то живое и неприятное, явно чужую плоть. Существо завертелось, набросилось на него. Эрн отпрянул, отталкивая ощупывавшие его конечности, которые казались невероятно огромными и сильными. Потом наступил период затишья. Оба затаились, распаляясь ненавистью друг к другу. Они были одной природы, но все же различными существами. Внезапно эти две крошечные твари сцепились, едва слышно вереща и попискивая. Окончательно придушив своего противника, Эрн попытался отделиться от него, но оказалось, что ткани склеились, и двое слились воедино. Эрн вырос и окреп, сплавившись с побежденным индивидуумом. Некоторое время Эрн отдыхал, постигая свою новую сущность. Снова появилось ощущение тесноты. Он бился и колотился, создавая новый разрыв, и внезапно оболочка развалилась. Он вырвался в мягкий ил, а затем вверх в ослепительную, едкую и сухую пустоту. С жутким воем сверху вниз просвистело нечто огромное и ужасное на вид. Эрн извернулся, едва улизнув от пары щелкающих черных зубьев, извиваясь и трепыхаясь, он соскользнул в холодную воду, погрузившись в нее с головой. В воде жили другие обитатели. Со всех сторон Эрн видел их неясные очертания. Некоторые походили на него самого. Студенистые козявки с выпуклыми глазами и вытянутыми черепами, с тонкими жгутиками для будущих гребешков. Другие были покрупнее, с плотно серебристо-серого цвета шкуркой, четко намеченным гребешком и с уже сформировавшимися ручками и ножками. Эрн встрепенулся, проверяя свои руки и ноги, и поплыл сначала осторожно, потом все более уверенно. Появилось чувство голода, и он начал есть личинок, почки на корнях тростника, прихватывая где попало и что попало. Так Эрн вступил в свое детство, постепенно постигая премудрость водяного мира. Эрн потихоньку рос, не замечая, как идет время. Да и само понятие времени, пожалуй, не имело смысла в этом неподверженном никаким изменениям мире, где царил вечный полумрак. На мелководье почти ничего не происходило, если не считать случаев трагической гибели самых маленьких водянчиков. Играя и резвясь, они могли, забыв об опасности, отплыть далеко от берега, где их подхватывало течение и уносило прочь, к штормовой завесе. Хищные птицы время от времени утаскивали малышей-водянчиков, пригревшихся на поверхности воды. Но страшнее всего был людоед, который обитал в одной из проток. Грубое существо с длинными руками, плоским лицом и четырьмя когтистыми гребнями на верхушке черепа. Однажды и Эрн чуть не стал его жертвой. Притаившийся у корней тростника, людоед неожиданно выскочил из своего укрытия, и Эрн едва не угодил в тесные объятия чудовища. По счастью, он вовремя почувствовал колебание воды и успел удрать, выдернув ногу из страшной клешни. Вопя, как ненормальный, хищник бросился в погоню, но тут ему попался на глаза один из приятелей Эрна, с которым тот рос с самого рождения. Метнувшись в сторону, людоед схватил разиню и опустился на дно, пережевывая добычу. Когда Эрн подрос достаточно, чтобы не бояться хищных птиц, он стал много времени проводить на поверхности воды, знакомясь с надводным миром. Открывавшаяся перед ним величественная картина приводила Эрна в полный восторг, хоть он и не понимал ровным счетом ничего из того, что видел. Небо было затянуто тусклой серой мглой, что-то поблескивало над морем, все оставалось неизменным, разве что ветер пригонит облачко или прольется дождь. Совсем рядом было болото. Протоки, которые обтекали пологие островки, сплошь поросшие бледным тростником, черными кустами, с крайне хилыми и спутанными ветвями с тонкими вытянутыми стволами. Вдали висела стена черной мари. Со стороны моря горизонт был затянут завесой облаков и дождя, часто озаряемой вспышками молний. Стена мари и стена шторма шли параллельно друг другу, очерчивая собой границы области посередине. Водянщики постарше часто собирались вместе на поверхности воды. Их можно было разделить на два вида. Чаще встречались тонкие и гибкие водянщики с одним гребнем на узком когтистом черепе и выпуклыми глазами. Имея живой и непоседливый характер, они часто затевали свары и молниеносные драки, которые заканчивались так же быстро, как и начинались. Среди них были и мальчики, и девочки, и примерно в одинаковом числе. Водянщики с двумя гребнями на голове встречались гораздо реже и по всем статьям отличались от водянщиков первого вида. Глаза не такие выпуклые, голова и тело широкие и массивные, спокойный, уравновешенный характер. К проделкам одногребешковых они относились с явным неодобрением. Хотя гребешок у Эрна еще не вполне сформировался, он считал, что относится к этой, второй разновидности. Все же Эрн среди остальных был в числе самых крупных и коренастых. Половое развитие у него шло медленно, но он явно походил на мальчика. Самые старшие из водянчиков, как одно, так и двух гребешковые, немного умели говорить. Хотя было неясно, когда и где они этому научились. Настала пора, и Эрн довольно быстро освоил язык. С тех пор он любил посплетничать в хорошей компании, подолгу обсуждая события, происходившие на морской отмели. Штормовая завеса с частыми всполохами молний привлекала к себе его внимание, но детвору больше интересовали болото и земля за ним, где, как они знали, благодаря передаваемым из уст в уста преданиям, ждала их будущая судьба среди людей. Иногда они видели, как люди раскапывали прибрежный ил в поисках камбалы или бродили среди тростников по своим неведомым делам. В такие моменты все водянчики, повинуясь какому-то непонятному чувству, моментально прятались в воду. Только некоторые, самые отважные из дно гребешковых, выставив из воды одни глаза, завороженно следили за людьми и тем, что они делали. Каждое появление людей вызывало среди водянчиков оживленные споры. Одногребешковые утверждали, что все станут людьми и выйдут на сушу. Это, по их понятиям, было верхом блаженства. Двухгребешковые, настроенные более скептически, соглашались, что водянчики могут выйти на сушу, в конце концов, это не противоречило легендам. Ну, а что дальше? Предания умалчивали об этом, и обсуждение становилось беспредметным. Много позже Эрну довелось увидеть людей совсем близко. Обыскивая дно в поисках рачков, он услышал громкие ритмичные всплески и, посмотрев вверх, разглядел три большие высокие фигуры. Великолепнейшие создания. Они плыли с такой быстротой и грацией, что даже людоед побоялся бы оказаться у них на пути. Эрн на некотором отдалении последовал за людьми, поражаясь собственной храбрости. Как это он осмелился подплыть так близко, ведь его могут обнаружить? А здорово было бы, думал он, заговорить с этими людьми, разузнать о жизни на берегу. То и дело, выскакивая из воды, люди появлялись в разных местах, внимательно разглядывая кучки играющих ребятишек, а те, остолбенев от неожиданности, пялили на них изумленные глаза. И тут произошло нечто ужасное. Среди двух гребешковых был один, самый крупный и тяжелый водянчик, который обладал почетным правом давать имена своим приятелям. Его так и звали «Зим, дающий имена». Эрн, тоже получивший свое имя от Зима, буквально преклонялся перед его умом и жизненным опытом. И вот случилось так, что Зим, ненароком не подозревая присутствие людей, оказался поблизости и попался им на глаза. Издавая резкие гортанные крики, люди, перепугав бедного Зима до потери сознания, разом нырнули под воду. После минутного замешательства тот бросился на утек. Люди устроили настоящую охоту за Зимом. Кидаясь из стороны в сторону, они гонялись за ним с явным намерением захватить в плен. Обезумевший от ужаса Зим слишком далеко отплыл от берега, где течение подхватило его и унесло в направлении штормовой завесы. Что-то гневно выкрикивая, люди поплыли к берегу, вспенивая воду сильными взмахами рук и ног. Охваченный непреодолимым любопытством, Эрн последовал через большую протоку к отлогому илистому берегу. Увязая в грязи, люди шли по берегу, пробираясь среди тростников. Эрн, все еще дрожа от пережитого волнения, медленно плыл вперед. Как же были могущественны, удивлялся он, эти существа, что загнали до смерти Зима, дающего имена. Земля была близко, отпечатки человеческих ног отчетливо выделялись на прибрежной грязи. Куда же они вели? Какие удивительные, неизведанные дали открывались за грядкой тростника? Эрн приостановился около берега, опустился на корточки и попытался пойти. Ноги казались вялыми и непослушными, только ценой больших усилий он был способен передвинуть их. Тело, лишенное поддержки воды, стало грузным и неуклюжим. Со стороны тростников послышались изумленные выкрики. Ноги Эрна неожиданно обрели подвижность и, вихляя из стороны в сторону, понесли его вниз по берегу. Он плюхнулся в воду, изо всех сил устремившись назад к протоке. Следом, баламутя воду, шли люди. Эрн нырнул в сторону и спрятался за кучей гниющего тростника. Люди продолжали спускаться к воде, покинув отмель, которую они уже бесплодно прочесали вдоль и поперек. Эрн затаился в своем убежище. Люди вернулись, пройдя совсем близко на расстоянии вытянутой руки от укрытия Эрна, так что он мог видеть их блестящие глаза и темно-желтую полость рта, когда, задыхаясь, они жадно ловили ртом воздух. Худощавые тела, яйцеобразная форма головы с одним гребнем наверху, они совсем не походили ни на Эрна, ни на Зима, но скорее на одно гребешковых водянчиков. Они были другой породы. Эрн не был человеком. В полной растерянности вернулся он на отмель с недаемым тягостным чувством разочарования. Да, теперь все было иначе. Исчезла невинная легкость прошлой жизни. Какое-то предчувствие, витающее в воздухе, отравляло прежнее приятное времяпрепровождение. Эрн обнаружил, что все его внимание приковано к берегу, и ему трудно думать о чем-нибудь другом. На одно гребешковых ребятишек, своих прежних партнеров по играм, он поглядывал с возникшей вдруг настороженностью. Они стали казаться странными, не похожими на него. И те, в свою очередь, наблюдали за двух гребешковыми детьми с недоверием, вспархивая испуганной стайкой всякий раз при приближении Эрна или кого-нибудь из его компании. Эрн стал угрюмым и необщительным. Старые забавы остались в прошлом, и не было им замены. Дважды люди вновь появлялись на мелководье, но все двух гребешковые ребятишки и Эрн в том числе прятались среди камышей. После этого, по-видимому, люди утратили к ним интерес, и наступил период жизни более или менее похожий на прежний. Но уже повеяло новыми переменами. Береговая полоса постепенно заполняла собой все помыслы Эрна. Что находится за тростниковыми островами между ними и стеной мрака? Где, в каком таинственном окружении живут люди? Тщательно хоронясь от чудовища, чтобы не угодить ему в лапы, Эрн переплыл самую большую из проток. По ту сторону находились острова, заросшие бледным тростником. Изредка попадались черные деревья, у которых ствол и ветви переплетались в каком-то диковинном ажурном узоре, или шарообразные кусты со спутанными ветвями, такими хрупкими, что рассыпались от прикосновения. Протока ветвилась, открывая новые бухточки, отражающие серое хмурое небо. И, наконец, сужалась, превращаясь в черную илистую канаву. Эрн побоялся плыть дальше. Он оказался бы в западне, вздумай кто-нибудь преследовать его. И в этот момент странное желтое существо, покрытое множеством позвякивающих чешуек, повисло у него над головой. Выследив Эрна, оно замерло в свободном парении, дико улюлюкая. Эрну показалось, что вдали слышна перекличка грубых голосов. «Люди». Он развернулся и поплыл назад тем же путем, что прибыл сюда, сопровождаемый сверху побрякивающей птицей. Эрн нырнул под воду, улепетывая в протоку во все лопатки. Немного погодя, он всплыл и осторожно выглянул из воды. Желтая птица, описывая беспорядочные круги, металась над местом, где он скрылся. Ее воющие трели, ослабевая, переходили в жалобные стоны. Довольный собой, Эрн вернулся на отмель. Теперь ему стало ясно, что он должен научиться ходить, если хочет выйти на берег. Переполошив всех своих приятелей, даже невозмутимых двух гребешковых водянчиков, Эрн, продираясь через илистую грязь, начал выбираться на берег близлежащего острова. И там, среди тростников, тренировать свои ноги. Дело потихоньку двигалось. И однажды Эрн обнаружил, что уверенно шагает, хотя он по-прежнему не осмеливался выбираться на землю за островками. Пока что он все еще плавал вдоль побережья, так что штормовая завеса оставалась справа, а берег слева. Вновь и вновь он совершал вылазки, каждый раз осмеливаясь заходить все дальше. Штормовая полоса оставалась неизменной. Все та же завеса дождя и густого тумана, пронизанная вспышками молний. Со стеной мрака тоже ничего не происходило. Кромешная тьма на горизонте плавно переходила в привычно хмурое серое небо над головой. Узкая полоса земли простиралась вдаль, и не было видно ей конца. Эрн увидел новые болота, тростниковые островки, пласты прибрежной грязи, усаженные острыми обломками камней. Береговая линия изгибалась, отклоняясь в сторону стены мрака. В образовавшуюся воронку пролива несла свои студеные, почти ледяные воды какая-то река. Эрн, подплыв к берегу, на четвереньках выбрался на гальку, встал, пошатываясь на еще не окрепшие ноги. Через пролив и дальше, насколько мог охватить взор, тянулись одни болота и острова и терялись вдали. Куда ни погляди, ни одной живой души. Эрн, крохотная серая фигурка на полоске гравия, стоял один-одинешенек, покачиваясь на подгибающихся ногах и пристально разглядывал окружающий пейзаж. Река круто поворачивала и пропадала в темноте. Вода в устье была нестерпимо холодной, течение очень быстрым. Эрн решил дальше не идти. Он соскользнул в море и двинулся той же дорогой, что пришел сюда. Возвратившись на родную отмель, Эрн занялся своими обычными делами. Выискивал на дне рачков, дразнил людоеда, всплывал на поверхность воды, стараясь не попадаться людям на глаза, учился ходить по земле. Во время одного из таких посещений берега ему случайно открылось необычное зрелище – женщина, которая откладывала в грязь яйца. Притаившись в зарослях тростника, Эрн зачарованно наблюдал за ней. Женщина была поменьше, чем мужчины, и лицо у нее было не такое грубое, хотя гребень на голове выделялся также отчетливо. Она была закутана в темно-красную матерчатую шаль – первая одежда, которую увидел Эрн, и он поразился утонченному изяществу человеческого образа жизни. Женщина еще немного повозилась, заканчивая свои дела. Когда она ушла, Эрн вылез из укрытия, чтобы осмотреть яйца. Они были надежно укрыты от хищных птиц слоем грязи и маленьким, аккуратно сплетенным из тростников навесом. В гнезде было 3 кладки. В каждой по 3 яйца, осторожно отделенных друг от друга прослойкой мягкого ила. «Так вот», — подумал Эрн, — «откуда берутся водянчики?» Он припомнил обстоятельства собственного рождения. Вне всякого сомнения, сам он тоже появился на свет из такого же, как эти яйца. Приведя в порядок грязь и навесик, Эрн оставил яйца в том виде, как он их обнаружил, и вернулся к воде. Шло время. Люди больше не приходили. Эрн никак не мог понять, почему это люди, раньше так живо интересовавшиеся водянчиками, теперь вдруг охладели к их жизни. Но это было выше его понимания. Им снова овладело мучительное беспокойство. Непоседливый Эрн резко отличался от своих приятелей. Никто из них даже носа не смел высунуть за пределы отмели. Он снова отправился в плавание вдоль берега. На этот раз штормовая завеса была уже у него с левой стороны. Он пересек протоку, в которой обитал людоед. Увидев Эрна, тот угрожающе цыкнул ему вслед. Эрн заторопился, хотя он уже вырос настолько, что давно не боялся людоеда. Тот предпочитал нападать на более мелких. Берег с этой стороны мелководья был гораздо интереснее и разнообразнее, чем тот, который уже обследовал Эрн. Путь его лежал мимо трех высоких островов на вершине поросших разнообразной растительностью. Черными, причудливо изломанными деревьями, стеблями с бутонами розовых и белых лепестков, охваченных черной чашечкой, стволами, покрытыми глянцевыми пластинками. Ближе к вершине они незаметно переходили в буйную поросль серой листвы. Затем острова кончились, и прямо из моря вырос материк. Эрн, спасаясь быстрых течений, плыл, прижимаясь к берегу, и неожиданно наткнулся на галечную косу, выступающую в море. Он выбрался на берег и оглядел открывавшуюся его глазам картину. Деревья, с кроной по форме напоминающей зонтик, стояли плотной стеной на отлогом склоне, который потом, круто поднимаясь вверх, переходил в каменистый утес, увенчанный черными и серыми растениями на самой верхушке. Самое грандиозное зрелище из всего, что раньше доводилось видеть Эрну. Он скользнул в воду, поплыл дальше. Ландшафт становился менее интересным, плоским и болотистым. Эрн переплыл отмели черной слизи, сплошь кишевших желто-зелеными волокнами, от которых он старался держаться подальше. Чуть позже он услышал воинственное шипение и, поглядев в море, увидел огромного белого червя, скользившего по воде. Эрн затаился, червь проскочил мимо и скрылся из глаз. Эрн продолжил свой путь. Он плыл без устали вперед, пока береговая линия, как и в прошлый раз, не прервалась устьем речки, вытекающей из темноты. С трудом выкарабкавшись на берег, Эрн огляделся по сторонам. Лишь кое-где клочья коричневого лишайника нарушали однообразие унылого пейзажа. Река, к устью которой он вышел, казалась еще шире и быстрее, чем та, что встретилась ему в прошлый раз. На поверхности плавали куски льда. Пронзительный ветер дул в сторону штормовой завесы, заметая поле отдаленными белыми холмиками. Противоположный берег, едва различимый, производил такое же мрачное впечатление. Узкой полосе не было видно конца. Казалось, она так и будет тянуться до скончания века между стенами мрака и шторма. Эрн возвратился на отмель, не вполне удовлетворенный тем, что узнал. Да, он видел чудеса, неизвестные его собратьям, но разве он чему-нибудь научился? Ничему. Его вопросы так и остались без ответа. И все же происходили перемены, этого нельзя было не замечать. Уже вся группа Эрна жила на поверхности воды, дышала воздухом. Похоже, что Эрн своей любознательностью нарушил душевный покой своих приятелей, и они теперь дружно таращили глаза со слабыми проблесками мысли в сторону земли. Мальчики и девочки вдруг обнаружили, что отличаются друг от друга, и пошли сплошные амуры, любовные игры, от которых с презрением воротили нос двух гребешковые ребята с недоразвитыми половыми органами. Менялся внешний вид водянчиков, и менялось их поведение. Они стали задирать друг друга, обмениваясь насмешками и колкостями, порой дело доходило до драки. Эрн причислял себя к двухгребешковым детям, хотя, исследуя свою собственную голову, он находил лишь неотчетливые бугорки и впадины, что приводило его в некоторое замешательство. Явственно ощущалась неизбежность грядущих перемен, но все же приход людей захватил водянчиков врасплох. Около 200 людей спустились по протокам и поплыли, окружая отмели. Эрн и еще несколько ребят моментально забрались в тростниковые заросли острова и притаились там. Остальные, сбившись в кучу, возбужденно кружили на месте. Люди орали, шлепая по воде руками, бросаясь из стороны в сторону, они, как пастухи овец, загоняли ребят в протоку, которая вела ко взморью, покрытому сухой грязью. Там их перебирали и сортировали, отправляя на берег тех, кто покрупнее, а пацанятам и всякой мелюзге позволяли вернуться на мелководье. Особую радость и ликование люди проявляли, когда им попадались двухгребешковые дети. Наконец, селекция закончилась. Пленные ребятишки были выстроены в колонну и, пошатываясь, отправились гуськом по тропе. Тех, у кого ноги еще не окрепли, люди несли сами. Эрн, держась на приличном расстоянии, во все глаза следил за происходящим. Когда люди скрылись из виду, он, выбравшись из своего укрытия, вскарабкался на взморье, провожая взглядом уходящих друзей. Что же теперь делать? Вернуться на отмель? Прежняя жизнь казалась пресной и безвкусной. Сам он не отважился бы явиться к людям. Они были одногребешковые, грубые, резкие. Что оставалось делать? Эрн колебался, стоя на распутье между сушей и водой, и, наконец, печально распростился со своим детством. Отныне он будет жить на берегу. Он сделал несколько шагов по тропе, остановился, прислушиваясь. Тишина. И он осторожно пошел дальше, готовый при малейшем шорохе сигануть в подлесок. Почва под ногами становилась все тверже, тростники пропали, и вдоль дороги выстроились черные благоухающие деревья саговника. Над головой у него изгибались тонкие ивовые ветви. Эфемерные листики, покрывавшие их, как воздушные шарики, были готовы взмыть вверх при малейшем прикосновении. Эрн шел все осторожнее, все чаще останавливался, прислушиваясь. Что, если он наткнется на людей? Не убьют ли его? Эрн заколебался, даже оглянулся на дорогу. Решение принято, и он продолжил свой путь. Где-то неподалеку послышался шум. Эрн кубарем скатился с дороги, распластался за каким-то пригорком, никто не появился. Прячась за стволами саговника, Эрн продвигался вперед, и вдруг, сквозь черные веерообразные листья деревьев, он увидел деревню, где жили люди, чудо изобретательности и мастерства. Поблизости стояли высокие корзины с едой, чуть поотдаль ряды каких-то сооружений, похожих на стойла. Под навесами из пальмовых листьев, подпертых жердями, стояли горшки с краской и жиром, висели свернутые в кольца веревки. Желтые птицы-звонари, усевшись под крышей, как на насесте, наполняли воздух беспрестанным шумом и клекотом. Корзины и навесы, обращенные открытой стороной к большому помосту, окружали его со всех сторон. Там сейчас происходил обряд несомненной важности и значимости. На помосте стояли 4 мужчин в набедренных повязках, сплетенных из листьев, и 4 женщины, облаченные в темно-красные шали и высокие головные уборы, украшенные чешуйками птицы-звонаря. Рядом с помостом жалким серым комочком сгрудились одногребешковые дети. Лишь изредка в плотной массе тел вспыхивали чьи-то глаза или напряженно подрагивал гребешок. Детей поочередно поднимали на помост, стоявшие там 4 мужчин самым тщательным образом обследовали каждого из них. Большую часть мальчиков после осмотра отпускали и отправляли вниз, в общую кучу. Отверженных примерно каждого 10-го убивали ударом каменного молота и устанавливали тело лицом, обращенным к штормовой завесе. Девочек посылали на другой конец помоста, где их встречали 4 женщины. Они по очереди осматривали каждую из дрожащих девочек. Около половины отпускали с помоста и под охраной одной из женщин отводили в будку. Примерно каждую пятую метили мазком белой краски по голове и посылали в соседний загон, где уже содержались под стражей двухгребешковые дети. Оставшимся – удар молота. Трупы устанавливали лицом к стене мрака. Над головой Эрна заполошно заверещала птица-звонарь. Он стрелой кинулся в заросли. Птица парила у него над головой, раскинув чешуйчатые крылья. Окружив кольцом кусты, люди гоняли Эрна взад и вперед, пока в конце концов не захватили его в плен. Его приволокли в деревню и с торжеством вытолкнули на помост, что-то при этом возбужденно и удивленно выкрикивая. Четверо жрецов, или как они там назывались, окружили Эрна, чтобы провести освидетельствование. Последовал новый взрыв испуганных и изумленных криков. Жрецы остановились в замешательстве, затем, что-то побубнив промеж себя, дали знак женщинам-жрецам. Молот уже был принесен, но не поднят. Из толпы на помост запрыгнул какой-то человек, заспорил со жрецами. Они еще раз подробнейшим образом занялись изучением головы Эрна, перешептываясь между собой. Потом один из них принес нож, а другой крепко стиснул Эрну голову. Ножом провели вдоль всего черепа, сначала посередине левого гребня, а потом правого, образуя два приблизительно параллельных надреза. Оранжевая кровь залила Эрну лицо, он сжался и окаменел от боли. Одна из женщин принесла горстку какой-то пакости и втерла ее в рану. Эрн, набычившись, смотрел из-под лобья, ничего не соображая от боли и страха. Его подвели к будке и затолкали внутрь, через отверстие будки продели прутья и затянули ремни. Эрн наблюдал за окончанием церемониала. Трупы расчленили, сварили и съели. Меченые белой краской девочки были построены в колонну вместе со всеми двухгребешковыми детьми. Эрн всегда считал, что принадлежит именно к этой группе. Почему же, удивлялся он, тогда его не включили в эту колонну? Почему сначала ему угрожали молотом, а потом поранили ножом? Уму непостижимо. Девочек и двух гребешковых ребят с троем увели через кустарник. Остальные девочки без особых хлопот стали членами общества. Мальчики же сначала прошли предварительную подготовку. Каждый мужчина взял под опеку одного из мальчиков и провел с ним курс обучения. Чему их только не обучали. Как вести себя в обществе, и как завязывать узлы на веревках, как обращаться с оружием и подавать голосом условные сигналы, языку, танцам. Эрну же уделялось совсем мало внимания. Кормили его нерегулярно, от случая к случаю. По неизменному виду вечно хмурого и серого неба невозможно было определить, сколько времени он уже провел в заключении. Да, на самом деле, представление о времени как о последовательности конечных промежутков было чуждо сознанию Эрна. Он не впал в апатию и уныние лишь потому, что мог присутствовать при процессе обучения, происходившем в примыкающих кабинках. Одногребешковых мальчиков учили языку и правилам поведения. Эрн освоил язык гораздо раньше, чем они, слушая эти уроки. Он уже умел немного разговаривать со своими двухгребешковыми приятелями на этом языке в своем далеком прошлом, тихом и безмятежном. Две раны на голове Эрна окончательно зажили, оставив параллельные шрамы зарубцевавшейся кожи. Черные пушистые гребни созрели и как бы пустили побеги, покрывая пухом всю его голову. Никто из его прежних приятелей не обращал на Эрна никакого внимания. Они до мозга костей прониклись обычаями деревенского быта, и старая жизнь на мелководье слетела с них, как шелуха. Наблюдая, как они вышагивают мимо его тюрьмы, Эрн обнаружил, что теперь его бывшие приятели очень отличались от него самого. Они стали тонкими, гибкими, проворными, похожими на высоких точеных ящерок. Сам Эрн был шире и грубее чертами лица, с более крупной головой и жесткой плотной кожей, гораздо темнее, чем у них цветом. Сейчас он уже был почти такого же роста, как люди, хотя вовсе не такой мускулистый и подвижный, Когда возникала необходимость, люди двигались легко и быстро. Пару раз Эрн, впав в бешенство, хотел разломать прутья своей будки, но за эти выходки его исколотили палкой, тем дело и кончилось, и он отступился от своих бесполезных попыток. Эрн стал вялым и капризным. Будки с обеих сторон использовались теперь только для совокупления, и Эрн наблюдал за происходящим бесстрастно и внимательно. Наконец, будку открыли. Эрн вихрем вылетел оттуда, рассчитывая ошеломить захватчиков и обрести свободу. Но его схватили и обвязали веревкой вокруг тела. Не церемонясь, его вывели из деревни. Люди ничем не выдавали своих намерений. Понукая Эрна пинками, они тащили его через черный кустарник в направлении, известном как «Левое море». Как было ясно из названия, море находилось слева от деревни. Извилистая дорога вела вглубь суши, поднимаясь на пригорки и опускаясь в сырые заболоченные низины, сплошь заросшие черными дендронами. Впереди показалась большая роща зонтичных деревьев, высоких и величественных. Каждая из них имела ствол толщиной с человеческое тело, и над ним колыхалась крона, такая огромная, что листьев ее хватило бы на обшивку полудюжины будок, вроде той, в которой томился в заключении Эрн. Здесь явно кто-то поработал. Часть деревьев была срублена, стволы очищены и аккуратно уложены штабелями, листья нарезаны на прямоугольные кусочки и нанизаны на веревку. Стойки, поддерживающие бревна, были выстроены с педантичной скрупулезностью, и Эрн терялся в догадках, кто же мог проделать такую тонкую работу. Во всяком случае, не люди из той, уже знакомой ему деревни. Ее устройство даже Эрну казалось бестолковым.